Глава вторая. Сигареты у Кики закончились как раз тогда, когда я отослал клиенту сообщение. День закончен, желаю удачи. Результаты я сообщу Джеффу. Он меня нанял, а не этот самый Джеймс Гонсалес, полуангличанин, полуиспанец, приехавший сюда из Майами. А Джефф скажет ему, если надо. Эскалейд Гонсалеса скрылся за воротами Коста-дель-Эсте. Коста-дель-Эсте — скопление самых роскошных вилл в городе за высоким забором с хорошей охраной, со своим новым гольф-клубом. Там живут те, кто не хочет далеко отрываться от роскошных набережных, застроенных небоскребами, но предпочитает гулять по своим лужайкам и купаться в собственном бассейне. Цены за этим забором начинаются с 2 миллионов, что для нынешнего состояния рынка и для этой страны очень немало, знаете. Фургон остановился напротив Сабвея на Авенида Сантинарио, где Кики сбегал за сигаретами в маленький угловой магазинчик, торговавший журналами, компакт-дисками и какими-то сувенирами. А я начал собирать всю электронику в кофры, попутно копируя все записи с хард-дисков, из карт-памяти, из большой камеры на флешке. Затем снова открыл WhatsApp и натыкал уже другому абоненту. Дома через 30 минут забери флешки. Дождался появления второй галочки, означающей, что сообщение прочитано. Затем телефон присвистнул, пришел ответ. «Окей». «Нормально, с этим разобрались». «Хефе, куда?» — спросил вернувшийся Кики, забираясь за руль. Фургон слегка качнулся, пока он забирался в кабину. «Домой меня забрось, и можешь быть свободен. До завтра». «Сделаем». Кивнул он, снова заводя мотор и отъезжая от тротуара. «А что на завтра?» «Пока не знаю, будь просто готов». Флешка перекочевала в карман, крышка лэптопа закрылась. «Я с утра тебе позвоню». «Понял». Фургон развернулся возле похожего на пряник переросток здания банка «Хенераль» и покатил в обратном направлении. До моего места жительства отсюда тоже рукой подать. Пара поворотов, выезд на Каредер-Сур, дорогу, идущую больше по мосту над океаном, чем по земле. Замелькали за окном свечки всех этих жилых небоскребов. Trump Ocean Club, Tower 19. Мыс Пунта Пасифика ими забит так плотно, что, кажется, между их стенами ни единого свободного метра пространства не осталось. Хотя на самом деле это вовсе не так. Просто дома колоссальны по размерам. Потом снова поворот на главную улицу Сьюдад-Панама, Авенида Бальбоа. И вскоре мы подъехали к моему дому. Еще одной башне о 55 этажах, называющийся Destiny Tower. Nissan притормозил у подъезда, и я выскочил в раздвижную дверь, накинув на плечо ремни 2 сумок с оборудованием. Кики махнул рукой, прощаясь, и газанул с места, оставив в воздухе облачко дизельного выхлопа. После кондиционированного нутра микроавтобуса панамская духота навалилась со всех сторон. Ощущение такое, что в турецкую баню вступил. Сколько уже здесь живу, но к этому никак привыкнуть не получается. Быстро пересек покрытой плиткой тротуар. Двери из толстого, голубовато-тонированного стекла бесшумно разъехались передо мной, пропустив в опять прохладный, просторный холл, уставленный широкими диванами и журчащим фонтаном. Знакомый охранник кивнул мне из-за стойки, ну и я в ответ ему тоже. Глянул на часы. Есть еще время. Можно подняться к себе и сбросить груз. Возле лифтов поздоровался с пожилой, скорее даже очень пожилой американской парой, соседями. Те дружно блеснули мне навстречу вставными зубами. Здесь много американцев, и большинство из них пенсионеры. В Панаме дешево жить, а качество жизни очень даже на высоте. Так что выходят на пенсию и едут сюда. В столице, впрочем, их не так много, а вот в окрестности такого города, как Давид, например, заселены ими чуть менее, чем полностью. Лифт открылся с мелодичным звоном, я выудил из кармана карту-ключ, воткнул в приемник на панели. Просто так не поедет, тоже мера безопасности. Здесь тихо, но... Это для Латинской Америки тихо. Здесь другие стандарты тихости. Так что лучше так, запирать замки за собой. Сначала зеленоватый пол лифта плавно толкнул в пятки, затем появилось ощущение невесомости на какие-то мгновения. Лифт скоростной. Меня на 43-й этаж за секунды забросил. Просторный мраморный холл со светлыми стенами, двери под темное дерево. Щелчок замка, и я дома. Не останавливаясь, протащил сумки в кабинет, в который переоборудовал одну из 2 спален. Свалил возле стола.
«Папи, ты дома?»
Голос из спальни, но слышно, как шумит вода. «Папи» — это не папик. Здесь так и ровесников зовут, если ровесники в мужьях или любовников. И хотя Расита младше меня на 22 года, я зову ее мамми. Иногда. «Дома, ты собираешься?»
«Да, скоро выхожу».
Она появилась в дверях, завернутая в белое купальное полотенце, подчеркивающее смуглость кожи.
«Папе, поцелуй».
Она протянула руки для объятий. Обнял, поцеловал. Губы у нее пухлые и теплые, глаза черные, как волосы, нос черный, курносый, явно от примеси индийской крови. Голос низкий и хрипловатый. Этим голосом она время от времени говорит, что любит. А я примерно с той же частотой в это не верю. Ей со мной, может, и хорошо, но точно удобно. Расита не местная, она из Колумбии, из Картахены. Расита работает в стриптизе, а весь стриптиз в Панаме — колумбийки. Равно как и большинство проституток. Это не потому, что колумбийки такие испорченные, а потому что в Колумбии нескончаемая гражданская война, и по-другому заработать на жизнь у них просто не получается. И потому что колумбийки красивее панамок, которые в большинстве своем слишком темные, слишком коренастые, рано располневшие, и красивых среди них совсем немного, на мой взгляд. Расита жаловалась на местных, что они, по сравнению с колумбийцами, недостаточно страстные и темпераментные. И при этом она будет говорить это мне, который по сравнению с любым латиноамериканцем, как рыба хладнокровная. Темперамент и я вообще существуем в разных реальностях. Но целовать ее приятно. И не только целовать. В мои-то 45. Ладно, пусть так, все равно по-другому не будет.
Все, я высушу волосы и побегу.
Расита унеслась, затем послышался звук включившегося фена. Присвистнул телефон, приняв сообщение. «Я внизу». «Иду», — ответил я. Убедился, что флешки в кармане, и вышел из квартиры. Опять знакомое ощущение проваливающегося пола в лифте, блымкнувшая короткая мелодия при открытии дверей, просторный холл. На диване у стены слева я обнаружил молодого, лет 25, тощего и высокого парня с взъерошенными волосами, одетого в широкие шорты и свободно болтающуюся белую майку, длиной чуть ли не до колен. В руках у него был небольшой планшет, в экран которого он сосредоточенно таращился, попутно еще и тыкая в него пальцем, явно собираясь отправить сообщение. Но меня он заметил.
«Старшой!»
Парень поднялся на ноги и чуть глумливо откозырял. «Привет, Вить!» Протянул я руку. Пальцы у него были длинные, тощие, как он сам. Атлетом Витьку при всем желании было не назвать, но в своем деле он был настоящим докой, за что и ценился. Настолько докой, что я ни разу не пожалел о том, что вытащил его из тюрьмы Лохойя и до кучи еще и на зарплату взял. В тюрьме Витек оказался по собственной, откровенно говоря, глупости. Отправившись в Панаму за лучшей долей из родной Макеевки, он не придумал ничего лучше, как ввести вырученные от продажи домика на родине деньги в наличных долларах, к тому же припрятав их в багаже и не декларируя. В ином месте были бы иные проблемы, но в Панаме, в которой кокаин чуть ли не в сигаретном киоске можно купить в среднем за 10 долларов за грамм, а потом продать в Америке, например, в несколько раз дороже, отношение к недекларированной наличке крайне плохое. Такого человека сразу берут и везут в тюрьму, где он может просидеть год, а то и два, ожидая разбирательства по своему делу. Так и с Витьком случилось, который прямо с паспортного контроля отправился в отделение для иностранцев той самой Лохойи, жуткой дыры, в которой даже воды нет. Сидящих там раз в день выводят к реке, где позволяют набрать воду в пластиковые емкости. Да-да, прямо из реки, Панамской реки, текущей через экваториальные джунгли и собирающей всю заразу. А если нет емкостей, то сиди так, без воды. У меня в отделении для иностранцев Лохойи проводил время один не слишком удачливый клиент, гражданин России и Израиля по совместительству, умудрившийся посетить половину тюрем в половине стран в силу своего неуемного желания влезать во все аферы. И он же показал мне совсем растерянного молодого парня, сказав, что тот уже успел зарекомендовать себя среди зэков, сумев что-то там наладить с интернетом. Тут оговориться надо. Пусть Лохойя и дыра, но если у тебя есть деньги, то будет и интернет, и телефон, и даже девиц приведут по требованию, только плати. И Рома, тот самый русско-израильский авантюрист, совершенно неожиданно и бескорыстно попросил парню помочь, мотивируя тем, что Витек не злодей, а просто лох. И уговорил. Особых трудов вытащить Витька из тюрьмы не составило. Все это вылилось в несколько звонков и ужин с адвокатом Рамиросом, братом директора этой самой тюрьмы. Чуть сложнее оказалось выручить конфискованные 12 тысяч долларов. Но и с этим разобрались. Полиция в Панаме организована американцами и не слишком коррумпирована. В ней просто бардак, как и везде. 1000 ушла за содействие, 11 Витек получил на руки, окончательно воспылав ко мне любовью и благодарностью. Рома, который, к слову, вскоре тоже вышел и уехал в Бразилию, наверное, за новым сроком, не соврал. Витек оказался почти гением. Был он и программистом, и железячником, и даже электриком, если надо. Он собирал из самых неожиданных компонентов сигнализации. Быстро разобрался в предмете и теперь знал все об аппаратуре для слежения и наблюдения. Он умел находить жучки и имел для этого все необходимое. В общем, вытаскивать из лохоя его стоило. Точно стоило. Ни разу об этом не пожалел. «Держи!» — я протянул ему флешки. «Сразу займись, хорошо? Не тяни. Если что обнаружишь, снимки, машины, лиц, почисти, если надо. И мне почтой. И заключение. Договорились?»
«Не вопрос, так и сделаю».
«На завтра у тебя все готово?»
«Да, все как надо. Вы тоже подъезжайте, надо будет проверить, как сигнал идет».
«Подъедем, куда денемся, если смысл будет». Обнаружим слежку, устроим видеонаблюдение в доме клиента. Следующая стадия. Чуть более затратная для его бюджета. А сами расположимся в своем чудо-фургоне неподалеку, чтобы можно было и наблюдать, и быстро реагировать, случись чего. Флешки вместе с его планшетом перекочевали в небольшую сумку, висящую на плече. И Витек заторопился к выходу, шлепая тапками по тощим пяткам. Как он в этих флип-флопс вообще машину водит? И не он один ведь. Я раз попробовал, на всю жизнь закаялся. Специалист наш между делом вышел на улицу, сел в припаркованный у тротуара белый пикап Nissan Frontier и уехал. Войдя в квартиру, вытащил из-за пояса, оттянув клипсу кобуру с компактным Heckler & Koch P2000 и поч с запасным магазином. Сложил это все в ящик у входа. Это экипировка на выход. Так что пусть у выхода и лежит, с ключами от машины и солнечными очками. Все, теперь никуда не иду. Все дела дома. Через гостиную пробежала совершенно голая Росита, сверкнув смуглым телом, что-то поискала в своей сумке, валяющейся на диване, потом снова мчалась в ванную, откуда все еще доносился шум фена. Я между тем переоделся в спальне в тренировочные шорты с майкой и удалился в кабинет. Мне еще с записями работать. В свое время чувствую, что, теряя форму и набирая вес, нашел способ совмещать нужное с полезным. Поставил в кабинете велотренажер. На его ручках разместил самодельный отстегивающийся столик. А на столике закрепил клавиатуру и положил мышку. А большой 27-дюймовый монитор повесил напротив на стену. Если не печатать и не отвечать на письма, а просто смотреть, то вполне удобно получилось. И делом занят, и калории расходуешь. Вместе с бассейном, что разместился на крыше моей башни, и со спортзалом на 27 этаже, некий эффект наблюдался. Сильно скинуть вес не получилось, но в тонус пришел и, по крайней мере, дальше не набирал. И на том спасибо. Только успел взобраться на тренажер, в кабинет забежала уже одетая Росита. Обняла, поцеловала.
«Папе, я пошла. Будешь скучать?»
«Буду. Обязательно буду». Я приобнял ее за плечи. «Осторожней там».
«А ты бы сам зашел и присмотрел».
Засмеялась она. «Как-нибудь», — усмехнулся я. «А так Майло присмотрит». Хлопнула входная дверь. Росита унеслась. Она работает в Хрустальном дворце. Это вроде как лучший стрип-клуб в Панаме. Совсем недалеко отсюда, на Бальбоа тоже. Она туда пешком ходит. Познакомились мы... Да как я со всеми тут знакомлюсь? Через работу. Майло, а если точнее, то Мило, хорват из Амстердама, перекупил Хрустальный дворец у прошлого владельца, который был вынужден быстро покинуть страну после того, как у властей появились вполне законные подозрения в том, что через клуб отмываются деньги с белого порошка. Тут, собственно говоря, половина всех транзакций отмывочные. Но хозяин дворца действовал совсем уж нагло, взорвался. После того, как Майло клуб купил и довел его до ума, превратив из посредственного полуборделя в место относительно чистое и популярное, владелец решил, что продешевил. И через оставшихся в Панаме бывших коллег подкатил к Майло за добавкой. Майло посоветовали обратиться ко мне. Я обратился к знакомым в полиции, те заинтересовались делами оставшихся в стране друзей, причем так удачно, что еще один был вынужден уехать, и дело быстро затихло. Но я в процессе спасения стрип-клуба от неправомерных притязаний познакомился с Раситой. В клубе, понятное дело. И пригласил ее... Скорее, она меня заставила пригласить ее поужинать. Поужинали. Расита была типичной колумбийкой, то есть темпераментной, веселой, неунывающей, раскрепощенной в постели. Далеко не гением, если уж быть откровенным до конца, но и не дурой из тех, от которых в ужасе ждешь, что они вот-вот откроют рот и заговорят. Приходилось в жизни и таких встречать. Послушать ее было даже интересно. У Раситы было чувство юмора и умение рассказывать все истории через себя, то есть заново испытывая все эмоции. Я любил, когда она болтала. А вот ходить в Хрустальный дворец я уже не стал. Решил, что буду чувствовать себя странно, видя Раситу, гуляющую по залу в их униформе, белом кружевном белье, светящемся под прожекторами, или танцующую на столе для кого-то другого, и ощущать себя сутенером, что ли, не знаю. Так что за ней приглядывал Майло. Приглядывал — это в смысле был готов защитить в случае чего. Девушки из Хрустального дворца уходили с посетителями, если те нравились, и готовы были заплатить 400 американских долларов за право увести. Но Расита не уходила. Это мне Майло как-то сообщил. Уходила ли до знакомства со мной? Я не спрашивал. Какая разница? Да какое право у меня спрашивать? Вот так и живем, да. Ну, в общем, мне с ней хорошо. Более или менее. И мне хочется, чтобы ей было хорошо со мной. Не знаю, насколько это получается. Маховик велотренажера негромко жужжал. Я выставил нагрузку примерно на среднюю, так что на педали приходилось давить. Хорошо бы потерять эдак калорий 800 за время работы. Выбрал первый ролик с основной камерой и запустил его. Он и есть основной. Периферийные, большие, используем для того, чтобы зацепить какие-то потерянные детали. Или, например, выявить слежку уже за нами самими. Такое тоже возможно. И однажды случалось. А для того, чтобы узнать, следят ли за клиентом, достаточно и этой записи. За Гонсалесом следили. Я это определил уже минут через 20. Две машины. Белый акцент и серебристая фиеста. Даже если следит 5 машин, укрыть это от видеонаблюдения невозможно. Мы сделали 8 съемок в течение дня, выбирая места так, чтобы сложно было следовать за объектом по параллельным улицам. В таких условиях хвост вынужден просто меняться. Одна машина идет ближе к наблюдаемому, вторая отстает, затем наоборот. И они обязательно попадут в кадр обе. Если ты сделал много съемок, то они попадут во все. Неважно, как они маскируются за другими автомобилями и чья очередь ехать ближе. Если во всех роликах ты видишь одни и те же машины с одними и теми же людьми внутри, вывод напрашивается сам собой. Просто как мычание, но это надо знать, и для этого нужны люди. И связь с объектом наблюдения. Вот за это здесь тоже платят. Дотянувшись до телефона, набрал Джеффа. Откликнулся он почти сразу. «Привет. Есть слежка. 2 машины. 4. 3 мужчин и женщина. Как будут готовы фото, сразу вышлю». «Понял. Спасибо», — послышалось из трубки. «Гонсалес не ошибся, получается». «Получается. Жду фотографий тогда. Есть что на завтра?» «Их дом. Сейчас позвоню Виктору и скажу, чтобы с утра начинал. Его пропустят внутрь?» «Договоримся. Береги себя». «Так, теперь остальные ролики. Мало ли что подозрительное удастся углядеть на них. Смотреть надо все, как бы ты ни был уверен в том, что уже во всем разобрался. Никогда нельзя разобраться во всем. Это я уже давно понял. А снимки сделает Витек, и он же мне их пришлет. А я перешлю Джеффу. Пусть думают, что с этим всем дальше делать».